Тело находится снаружи, поэтому у него особое отношение к внешним вещам. Представляя тело, мы, естественно, жертвуем временем, местом и каждым контактом с миром. Следовательно, это означает не что иное, как жить и работать для Господа. Итак, из этих двух аспектов жить для Господа является более важным. Многие считают, что работать для Господа – это значит жить для Господа, не осознавая, что между этими двумя понятиями существует огромная разница. Люди могут работать для Господа и все же не жить для Него. Тогда как все, кто живет для Господа, будут также работать для Него. Жить для Господа означает, что ни один момент не отведен для эгоистических поисков, но что все время верующего отдано Господу, хотя и не обязательно работе для Господа. Святой Дух сейчас призывает верующих пожертвовать своими телами, чтобы жить для Господа. Теперь давайте рассмотрим весь стих целиком, часть за частью. Братья, это говорится верующим. Милосердием Божьим представление тела происходит благодаря милости Божьей. Именно благодаря всем милостивым действиям и любви Божьей тело будет представлено. Это согласуется со словами из 2 послания Коринфянам 5 главы. «Любовь Христова понуждает нас, чтобы живущие больше не для себя жили, но для того, кто ради них умер и воскрес». Для чего это тело представляется? Как живая жертва. Жертва обычно бывает мертвой, но Бог хочет, чтобы наши тела были живой жертвой. Во времена Ветхого Завета тела закланных жертв возлагались на алтарь. Сегодня Бог призывает нас представить Ему наши тела живыми в качестве жертвы. Это означает, что мы живем так, как будто мы мертвы. Пока мы будем жить на земле, мы уже приносим себя в жертву смерти. И такого рода жертва является святой и угодной Богу. Благодаря милости Божьей это наше духовное служение. Давайте помнить, что Бог уже занял свое место внутри нас, и теперь Он просит нас представить Ему внешнее. Он уже начал обитать в нашем духе, в нашем внутреннем человеке. Теперь Он ждет, чтобы мы представили Ему и наши тела, нашего внешнего человека. Поскольку мы живем им, Он ожидает, что мы будем жить для Него. Поскольку Дух обновлен, наши обители из плоти также должны быть полностью посвящены Ему. Таким образом, у этого обновленного Духа будет тело, готовое сотрудничать с Ним в жизни и в труде для Бога. И это благоугодно Богу. Д. Доверяй и повинуйся. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена вашей греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6 глава. Сегодня я хотел бы поговорить о принципах христианской жизни. Весь Новый Завет показывает нам, что есть только два принципа христианской жизни, а все остальное, что относится к жизни верующего, является плодом этих двух принципов. Будь то терпение или кротость, или верность, или самообладание, сами по себе они не должны восприниматься как принципы христианской жизни. Ибо на самом деле есть только две основные аксиомы, которые следует учитывать. Первая – это доверять, а вторая – повиноваться. Все добрые плоды в нашей христианской жизни проистекают из этих двух фундаментальных аксиом. В нашем ежедневном хождении с Господом нам нужно доверять и повиноваться. В Новом Завете много мест, где говорится о доверии и о повиновении. Здесь нам будет достаточно сосредоточиться только на 11 и 13 стихе послания к Римлянам 6 главы. Глагол «считать» в 11 стихе передает идею доверия, в то время как глагол «представлять» или «уступать» перевод Дарби в стихе 13 передает идею повиновения. Элемент доверия в 11 стихе связан с завершенной работой Христа. Элемент повиновения в стихе 13, с другой стороны, бросает вызов нам поддерживать позицию веры и доверия, которую мы обрели. Сохраняя баланс между доверием и повиновением, мы можем свободно входить во все духовные переживания, зарезервированные для нас. Как мы должны объяснить этот двойной принцип «доверять и повиноваться»? Все объективные истины находятся во Христе. И все, что есть во Христе, уже совершилось. Все субъективные истины находятся в Духе Святом. И все, что есть в Духе Святом, ожидает исполнения Святым Духом. В этой связи мне интересно, знаем ли мы, верующие, разницу между искуплением и спасением. Первое – это то, что было совершено более 19 столетий назад. Но второе – это то, что исполняется в тот день, когда мы уверовали в Господа, и после этого. Следовательно, искупление объективно по своей природе, то, что было совершено во Христе. С другой стороны, спасение носит субъективный характер. Оно должно постоянно совершаться в нас Духом Святым. Эти двое необратимы. Господь Иисус не завершил спасение 2000 лет назад и достиг искупления в своем народе изо дня в день, в настоящее время. Нет. Искупление было совершено давным-давно, тогда как спасение – это постоянное ожидание своего исполнения. Предположим, я не спасен, и вы проповедуете мне Евангелие. Вы можете только сказать мне, что работа искупления завершена, но вы не можете сказать, что работа спасения завершена, потому что я еще не спасен. Спасение совершается после того, как я уверовал в Господа, тогда как искупление уже давно совершено. Все дела искупления принадлежат прошлому, потому что все объективные дела были совершены абсолютно и безгранично. Но все субъективные дела должны совершаться сейчас и в будущем. И, следовательно, мы можем сказать, что одно уже сделано, а другое еще предстоит сделать. С одной стороны, были смерть, погребение, воскресение и вознесение нашего Господа. С другой стороны, однако, Дух Святой возьмет эту смерть, о которой здесь говорится, и вложит ее в вас, как только вы поверите. Точно так же и воскресение Христа, о котором здесь говорится, произошло однажды, 19 столетий назад. Но его проявление в вас происходит в тот день, когда вы уверовали. Все объективные элементы остались в прошлом, абсолютны и завершены, и ничего нельзя добавить. Но все субъективные аспекты должны быть достигнуты сейчас и в дальнейшем. По этой причине способы принятия объективной и субъективной истин полностью отличаются друг от друга. С одной стороны, поскольку цель уже достигнута, в нее нужно верить или довериться ей. С другой стороны, поскольку субъективное ожидает достижения сейчас и в будущем, ему следует подчиняться или уступать. Любое внимание, уделяемое только одной стороне, приведет к тому, что верующий потеряется либо в самонадеянности, либо в мертвых делах. Объективные истины о смерти, погребении, воскресении и вознесении требуют веры. Но одной веры недостаточно, поскольку день ото дня эти истины требуют послушания. Сообразование смерти требует уступчивости. Сила воскресения и положение вознесения требуют послушания. Мы, ставшие христианами, нуждаемся в Спасителе с обеих сторон, внутри и снаружи. Нам нужно Слово, проявленное в Духе Святом, так же, как и Слово, проявленное во плоти. Конечно, нам нужен Христос Голгофы, но нам также нужен Христос в Духе. Что касается распятого, воскресшего и вознесшегося Христа вне нас, мы должны верить. Что касается Духа Христа внутри нас, мы должны повиноваться. Разрешите мне проиллюстрировать это некоторыми конкретными событиями, чтобы помочь нам понять, что подразумевается под доверием и повиновением. Что подразумевается под первым элементом – доверием? Мы ни на день не можем быть равнодушны к объективным истинам. Это не так, как говорит человек, что «я умру, воскресну из мертвых и вознесусь на небеса», ибо факты таковы, что я уже умер уже воскрес и уже вознесся во Христе. Что такое вера? Вера или доверие – это знание, видение и расчет. Кто может поверить в то, чего он не видел? Будь то смерть, воскресение или вознесение, для зарождения веры требуется откровение Святого Духа. Доктринальное изложение – это просто разговор о чем-то, но истина представляет реальность, стоящую за словом. Часто доктрины не являются истинами, потому что истины включают в себя реальность, так же, как и слова. Слова «Христос умер за нас» передают не просто доктрину, они также передают реальность. То, чему учат в теологии, является доктриной. Другими словами, доктрина – это теология. Однако объективные истины требуют нашей веры. Мы должны глубоко внутри себя знать, что они истинны. Истина в переводе с греческого означает «реальность». Смерть Христа – это истина, потому что его смерть реальна. Его воскресение – это истина, что опять-таки означает, что его воскресение фактично и реально. Его вознесение также является истиной, ибо его вознесение – это то, что истина – фактично и реально. Вот что подразумевается под истиной. Откуда мы знаем, что это истины? Каждый раз, когда мы принимаем истину, это происходит не потому, что так говорит проповедник. Во всей Вселенной есть только один с большой буквы, кто может привести нас к истине, и он Дух Святой. Проповедник может только проповедовать учение, но Дух Святой может открывать истину, чтобы мы поверили. Видим ли мы это? Я не буду говорить сегодня о нашей смерти, воскресении и вознесении со Христом. Я просто расскажу о том, что Христос умер за нас. Раньше вы не знали ни греха, ни Бога, ни Христа. Возможно, однажды вы услышали, как люди говорили о заместительной смерти Христа, и это слово тронуло ваше сердце. Затем вы говорите себе, что произошло. Ответ заключается в том, что вы увидели свои грехи, вы увидели Христа. Одним словом, вы увидели спасение. Вы увидели, что ваши грехи были прощены, и осмелились сказать, что ваши грехи действительно были прощены. Если бы люди спросили вас, откуда вы знаете, что ваши грехи прощены, вы были бы совершенно уверены, потому что вы видели это. Что такое откровение Святого Духа? Это Святой Дух как бы приоткрывает завесу, позволяя вам увидеть сущность или реальность, стоящую за словами проповедника. Вы видите, что такое прощение и что такое возрождение. Это видение наиболее ценно. Вы видите, что Иисус Христос умер за вас, следовательно, вы можете верить. Давайте предположим, что вы отправляетесь в деревню проповедовать своему давнему другу. Он кивает головой, пока вы говорите, но вскоре после этого он забывает все, что вы ему сказали. Ему не хватает одной вещи, а именно того, что он не получил откровения. Его глаза все еще слепы, поэтому он не может верить. Проще говоря, нет откровения – нет веры. Вы должны просить Бога, чтобы Он помог вашему другу увидеть его грехи и увидеть Спасителя. Тогда вам не нужно давать ему много учений. Смерть требует видения. Погребение требует видения. Любая истина, включая воскресение или вознесение, требует видения. Допустим, вы идете в деревню и проповедуете Евангелие 50 людям. Вы рассказываете им, как согрешили люди, как Господь умер за них, и что, уверовав, они будут спасены. Все они одобрительно кивают, но все ли они спасены? Несмотря на то, что они выражают свое одобрение, они уходят без какого-либо чувства вины за ложь или за гордыню. Они слышали о грехах, но они не видели грехов. Они слышали о Спасителе, но они не видели Спасителя. Следовательно, у них нет способности верить. Каждый раз, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны просить Бога открыть людям глаза, чтобы они могли оплакивать свои грехи и не могли не принять Спасителя. Если такое произойдет, то позже, даже если доктор либеральной теологии попытается разубедить их в обратном, сказав, что их грехи – ничто, а смерть Христа была просто образцовой по своей природе, они не будут поколеблены, ибо они видели, и, следовательно, они могут верить. Смерть – это объективная истина, которая требует веры. Все объективные истины требуют элемента веры. Мы придаем большое значение смерти Господа, когда проповедуем. Но почему это не возымело должного действия? Это потому, что что-то не так в области веры, а значит, что-то не так с откровением. Однажды я говорил об истине о совместной смерти. Тогда один брат сказал: «Теперь все хорошо, отныне я уверен в победе, ибо я знаю метод победы». Я сказал ему: «Это потеряет свою эффективность всего через несколько дней, потому что вы этого не видели». Если вы спросите человека, как он получил спасение, и он ответит, что слышал учение, вы знаете, что это пройдет всего через несколько дней. Умственное понимание – это не вера. Когда вы открываете Библию, читаете, или когда вы слышите на собрании, что вы умерли, были воскрешены и вознесены, вам не следует заглядывать внутрь себя, где вы не можете увидеть в себе ничего от воскресения и вознесения. Также вы не должны беспечно утверждать, что вы уже умерли, были воскрешены и вознесены. Что вам следует сделать, так это попросить Господа дать вам увидеть, что вы действительно умерли, были воскрешены и вознеслись. Молясь таким образом, Господь приведет вас к объективным истинам, то есть вы будете приведены к самому Господу и увидите, что только во Христе вы умерли. Поскольку Он воскрес, вы также были воскрешены. Поскольку Он вознесся, вы тоже вознеслись. Вы тогда сможете сказать: «Господь, я благодарю Тебя, ибо в Тебе я умер, воскрес и вознесся». Вы говорите из веры. И эта вера заключается в факте, стоящем за словом, которое вы прочитали или же услышали. Мистер Хадсон Тейлор, знаменитый миссионер в Китае, постоянно чувствовал себя слабым и побежденным. Однажды он написал своей сестре, признавшись, что его разум был в смятении, потому что он чувствовал внутреннюю нехватку большей святости, жизни и силы. Он думал, что все было бы хорошо, если бы он мог пребывать во Христе. Естественно, его сестра за него молилась. Он провел несколько месяцев в молитве, борьбе, посте, принятии решений, изучении священных писаний и размышлений, но все безрезультатно. Он жаждал непрестанно пребывать во Христе, но постоянно ускользал от Христа. Он признавал, что все было бы хорошо, если бы он только мог пребывать во Христе, но он не мог этого сделать. В своем дневнике мистер Тейлор написал в нескольких словах следующее: «Однажды я снова молился. Я подумал, что если бы я мог пребывать во Христе, черпать из Его соков и получать Его питание и снабжение, тогда у меня была бы сила побеждать грехи. Я снова молился и читал Священное Писание. Когда я дошел до Иоанна 15:5, «Я есть лоза, вы ветви», я сказал себе: «Я самый глупый человек во всем мире. Я молился о том, чтобы мне стать ветвью и пребывать во Христе. Но Господь говорит: ты уже ветвь, и ты уже во мне». Если бы только мы поняли это, мы бы воскликнули «Аллилуйя». Давайте посмотрим, что нам не нужно входить, потому что мы уже внутри. Давайте не будем сильно стараться быть ветвями или становиться ветвями после преодоления грехов. Давайте посмотрим, что мы ветви, мы уже внутри. Цель Евангелия от Иоанна 15:5 – сказать нам, что мы уже внутри. Поэтому давайте будем осторожны, чтобы не ускользнуть. И если мы ветви, то сок, питание и любовь, следовательно, все наше. Мистер Тейлор засвидетельствовал, что после того, как он увидел и понял эту истину, он стал новым Хадсоном Тейлором. Это был один из величайших кризисов во всей его христианской жизни. Вера не превращает Слово Божье в факт. Нет. Это вера в факт Слова Божьего. Благодать Божья включает в себя три вещи – обещание, факт и завет. Сосредоточившись сегодня на первых двух, мы можем сказать, что обещание исполнится в будущем, тогда как факт – это нечто уже свершившееся. Все объективные истины – это свершившиеся факты. Многие просят смерти, но Бог говорит, что вы уже мертвы во Христе. Многие просят о воскресении и вознесении, но Бог говорит, что во Христе вы были воскрешены и уже вознеслись. Многие просят победы над миром, однако Слово Божье говорит, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, 1 Иоанна 5:5. Все это находится во Христе. Нам нужно увидеть, прежде чем мы сможем поверить. Если какой-либо брат или сестра увидит объективную истину всего в одном стихе Священных Писаний, он или она способны поверить и идти вперед. Но сколько людей просят вслепую? Вы когда-нибудь слышали, чтобы грешник просил Христа умереть за него? Однажды, проповедуя Евангелие, я услышал, как такой человек молился. «О Господь, я грешник, пожалуйста, умри за меня!» Это действительно неправильная молитва. Разве это не шутка, когда люди просят Господа умереть за них или позволить им умереть с Ним? Насколько совершенно бесполезен наш мозг? Мы должны верить Слову Божьему больше, чем нашим обстоятельствам, нашим чувствам, нашим испытаниям, нашим грехам, нашим похотям и нашим нечистым мыслям. Мы тогда увидим разницу. Недостаточно просто слышать, у нас должно быть око веры. Пусть мы увидим все, что Бог уже совершил во Христе. Тем не менее, мы также должны понимать, что вера сама по себе все еще не полна. За ней должно следовать послушание. Мы должны с одной стороны верить, но с другой стороны и повиноваться. Мы должны отбросить наши собственные идеи и представить Богу каждый член нашего тела. После того, как мы пришли к живой вере, мы должны учиться повиноваться Богу день за днем. Всякий раз, когда Бог касается какой-то точки в нас, и мы просим Его уступить нам, мы, очевидно, не повиновались Ему. Без подчинения воли Богу не может быть веры в Него. Если грешник не желает каяться, он не может верить. Если верующий принимает непослушание в свое сердце, он также не может доверять. В этом вопросе послушания у многих есть сомнения в отношении своих семей. Некоторые не готовы отдавать своих детей. Некоторые неправильно относятся к своим мужьям. Некоторым не хватает правильного распределения денег. Представили ли вы себя Богу? Готовы ли вы идти туда, куда Он вас пошлет? Готовы ли вы выполнить самую низкую обязанность, о которой Он вас просит? Одной веры может не хватить для совершения вашего течения. Возможно, как только вы поверите, Бог попросит вас повиноваться. Или Он может подождать немного после того, как вы уверовали, прежде чем Он попросит вас повиноваться. От некоторых Он требует послушания, прежде чем Он даст им веру. Другим Он дает веру, а затем требует послушания. Он может даже просить других повиноваться в то же время, когда Он дает веру. Я не знаю, чего Бог потребует от каждого человека. Однако я уверен, что наличие только одной стороны этого двойного принципа оставляет желать лучшего. Тот, кто считает, что одной веры достаточно, не предоставляя свое тело Богу, подобен неповороченному в печи хлебу, Осия 7:8. Давайте осознаем, что мы должны покориться Богу. Необходимо сделать этот особый шаг. Это все равно, что переступить порог. Для того, чтобы человек мог быть управителем в Доме Божьем, у него должно быть определенное начало. Он должен предложить себя Богу в определенный момент. В определенный момент он должен сказать Богу, что отныне все его время, все его умственные способности, все его деньги, его семья и все его имущество принадлежат Богу. В течение этого времени Бог может коснуться его в определенном месте. Это, конечно, будет варьироваться от человека к человеку. Часто Божье требование может показаться немного строгим или рисковатым. Тем не менее, тому, что он требует, нужно повиноваться. Это потому, что Бог хочет испытать вас, действительно ли вы будете слушать Его. Для Него нет ничего дороже Исаака в жизни человека. Однако этот вопрос не решается простым согласием на словах. Исаак в вашей жизни должен быть в буквальном смысле принесен в жертву, прежде чем вы видите Божьего усмотренного овна. Нет, пока вы полностью не подчинитесь, Бог не будет удовлетворен. Каждый из нас должен переступить этот порог самым необычным образом. У нас есть друг-американец, который однажды побывал в Китае. История его веры действительно удивительна. Рассказ о том, как Господь вел его, таков. Он уже получил степень магистра, а затем готовился к получению докторской степени. С одной стороны, он служил пастором, а с другой – изучал философию. Но он чувствовал свою слабую духовную жизнь. Итак, он помолился Богу и признался, что у него было много неверия и много поражений на своем пути. В течение 2 недель он усиленно молился, прося Бога наполнить его Духом Святым, чтобы он мог испытать победоносную жизнь и силу, о которых говорится в священных писаниях. В ответ Бог обратился к нему следующим образом. «А ты действительно хочешь того, о чем просишь? Если это правда, то тебе не следует сдавать экзамен на доктора через 2 месяца, ибо мне не нужен доктор философии». Он был обеспокоен. Докторская степень была почти в его руках, и было бы жаль ее не получить. Итак, он опустился на колени, чтобы помолиться и договориться с Господом. Он спросил, почему Господь не позволяет ему быть доктором философии, а также пастором. Одна вещь, однако, нас может удивить. Бог никогда не ведет переговоров с человеком. О чем он просил. Что бы он ни говорил, он никогда не меняется. Эти 2 месяца были самыми болезненными для нашего американского друга. В последнюю субботу перед сдачей экзамена битва стала особенно ожесточенной. Стать доктором философии или же исполниться Святого Духа? Что лучше, докторская степень или победоносная жизнь? Но, утверждал он, если другие могут получить докторскую степень и быть полезными Богу, почему я не могу? Он боролся, спорил и сражался, но все было бесполезно. Как прекрасно быть доктором философии! Но как же не менее прекрасно быть исполненным Святого Духа? И все же Бог не сдавался. Это должен быть либо доктор философии без духовной жизни, либо духовная жизнь без доктора философии. Наконец, со слезами на глазах он сказал Богу: «Я сдаюсь. Хотя я уже 2 года учусь на доктора, и хотя я мечтал стать доктором философии более 30 лет, с самого детства, тем не менее сегодня, ради послушания, я отказываюсь от этого». После этого он написал письмо школьным властям, информируя их, что он не будет сдавать экзамен в следующий понедельник. Он навсегда отказался от звания доктора философии. В ту ночь он очень устал. На следующий день он должен был проповедовать, но проповеди-то у него не было. Итак, он рассказал своей аудитории историю своего послушания в очень простой и смиренной форме. В то утро 3/4 прихожан плакали и были оживлены. Он получил силу свыше. Позже он признался, что если бы знал о последствиях, то уступил бы раньше. Никто из тех, кого когда-либо использовал Бог, не смог не преодолеть этот порог послушания. Не ожидайте духовного продвижения, если вы никогда не рассчитываете переступить этот порог. Люди должны повиноваться так же, как и верить, и не просто уступать один раз в послушании, но уступать всегда. Послушание без веры лишено силы, но вера без послушания остается всего лишь теорией. Пожалуйста, всегда помните, что принципы жизни, которые можно найти в священных писаниях, это по сути 2 элемента – доверие и послушание. Это не может быть доверие и неповиновение, также не может быть повиновение и недоверие. Доверять без послушания ложно, а повиновение без доверия – это аскетизм. В Церкви Божьей сегодня наблюдается либо недостаток веры, либо недостаток послушания. Действительно, все неудачи в Доме Божьем в конечном счете можно отнести к недостатку одного или обоих из этих основных жизненных принципов духовного хождения. Доверяя и повинуясь, мы обретем вечную весну и совершенный день. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Притчи 4.18. Да благословит нас Бог, чтобы мы могли в совершенстве ходить перед Ним, будучи теми, кто и доверяет, и повинуется.